«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодняшняя тема наша будет посвящена нашему отношению с вами к тому, что мы думаем и что мы говорим жертвам насилия, когда они приходят и жалуются. Дело в том, что накануне была новость, я зачитаю такой заголовок: «Следователя накажут за слова „сама виновата“ в адрес жертвы изнасилования». Дело происходит в Оренбурге. Там следовательница, причем это женщина, следователь, заявила 16-летней школьнице о том, что ее изнасиловали, и она в этом сама виновата. Когда она, девочка 16-летняя, пришла с мамой в следственный комитет, они сами пришли, изложили ситуацию, и следовательница сказала: «Ну так а ты что, знала этих людей?» Там было групповое изнасилование. Девочка сказала, что да, и, в общем, следователь, говоря с позиции силы, по сути, заставила, ну, как говорит мама и свидетель, довела девочку до слез, заставила девочку написать, что все было по взаимному согласию, на чем инцидент вроде как был исчерпан, если бы не сотрудники фонда «Сохраняя жизнь». Это реабилитация детей, переживших насилие или тяжелые травмы. И вот мы сегодня об этом будем говорить не только с вами, но с нами сегодня Оксана Пушкина, заместитель председателя Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Оксана Викторовна, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Во-первых, я хотела вас поблагодарить от себя и, я думаю, от многих-многих наших слушателей за то, что вы вообще взяли на себя эту повестку. То есть мы вас ассоциируем как борца за все хорошее. Вот.
Спасибо. Главное, спасибо, что мы, это все, большинство российских людей и не только британских.
Да, 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 конечно.
Я сейчас просто перед тем, я очень благодарна вам за эту тему. Она невероятно непопулярная в стенах моего заведения, где я тружусь сегодня. И я думаю, что очень многие люди избегают этой темы, как-то стыдно. А как выразить свое отношение к этому прямо?
Да, да, если нету темы, действительно, да, если ты не можешь же подходить и говорить: ну вот вы слышали, вот какой ужас, да? Давайте разберем эту ситуацию оренбургскую, которая случилась накануне. Сейчас, кстати, по информации СМИ, не только вот эту женщину-следователя, она старший следователь, ее зовут Надежда Воробейкина, вот ее будут привлекать к дисциплинарной ответственности, и там еще ряд ее коллег тоже будут привлекать, но никто не знает, во-первых, что это такое будет, а во-вторых, первый у меня к вам вопрос. Как вы думаете, пересмотрит ли Надежда Воробейкина свои взгляды на подобные ситуации?
Ох, трудно сказать. Должно пройти время, должно быть таких Воробейкиных надежд много, в том смысле, на которых обратили внимание очень, по всей видимости, добропорядочные ее коллеги из мира юстиции. Потому что я ведь тоже живу в нашем мире, хожу по земле, встречаюсь с избирателями, с женщинами, которые очень часто вот именно таким образом относятся к своим же, я их называю, к своему профсоюзу. Это очень обидно. И вот то, что вы сейчас делаете, обращаете на такого рода... Вот еще год назад мы бы эту статью бы не заметили. И вообще бы этого не произошло. И то, что за год произошли такие сдвиги в нашем сознании общественном, это очень о многом говорит. Это все-таки про то, что мы мракобесию не дадим вползти в наши умы и... в наше государственное строительство, я прям вам скажу, как оно есть. Поэтому здорово, и я не думаю, что Надежда Воробейкина, кроме как плохими словами, внутри себя, безусловно, не упомянет как-то эту историю в своей дальнейшей биографии, передавая ее детям, внукам. Но все-таки это очень много и для ее наследников, скажем так, для ее внуков, внучек и правнуков. Потому что мы сегодня строим с справедливое общество, оно заключается в следующем. Унижать человека нельзя. Любое насилие – это попирание прав человека. Понимаете? Вот и все. Поэтому в данном случае есть много законодательных пробелов. Есть много проблем с чем идти в суд, как доказать. И вот этим я тоже занимаюсь. Очень трудно. Единомышленники есть, но, может быть, они не столь, наверное, уверены в том, что они делают. Я уверена только потому, как мне кажется, что я 30 лет рассказывала истории для людей и о людях. И среди этих историй были те, о которых мы сегодня говорим. И я просто не могу предать свою аудиторию. Вот и все.
Ну, а вот мы накануне, буквально недавно, говорили с Милой Айвор, буквально да. На прошлой неделе. И, ну, мы говорили о возможном принятии закона о профилактике противодействия семейного насилия, которое, мы знаем, что вот этот случай с девочкой, которая сейчас, вот они обратились, вместо Следственного комитета, я так понимаю, пришлось идти в итоге в этот фонд «Сохраняя жизнь», который с ними потом повторно явился в Следственный комитет, потому что нужно было обращение именно в силовые органы. Но понимание и поддержку они нашли в фонде, а не в Следственном комитете пока, вот эти мамы с дочкой, дочка с мамой. Но это случай, когда акт насилия был совершен со стороны сторонних людей, не членов семьи. Мы понимаем, что, к сожалению, у нас есть статистика о том, что большая часть всякого рода насильственных действий происходит внутри, к сожалению, внутри семьи. И это там отдельная большая проблема, и не очень понятно, как ее решать. Так вот, Мила Айвор сказала, что законопроект о профилактике семейного насилия давно готов, хотя он уже даже успел вроде как устареть, и почему-то его нет в повестке, в обсуждении. Вот у меня к вам вопрос, как к члену Государственной Думы. А что мешает поставить этот закон на обсуждение, на чтение и голосование?
Давайте с самого начала я выскажу просто свое мнение. Давайте. Я абсолютно убеждена в том, что одно принятие этого законопроекта, которое бы звучало о профилактике семейно-бытового и крупного насилия, это и есть та самая главная мера превентивная. Вот того, чтобы и эти истории, о которых мы сегодня говорим, вот про этот случай, да, изнасилование со стороны посторонних людей, не происходило или происходило меньше. Потому что если на государственном уровне в ранг государственной политики войдет слово «насилию нет», бытовому, семейно-бытовому и в целом насилию, о чем, собственно, говорил президент, то, вы понимаете, ты лишний раз задумаешься, а сосед лишний раз, узная, что за стенкой кто-то дубасит свою вторую половину, уж точно позвонит в полицию и уж точно настоит на том, чтобы полиция приехала. А закон наш как раз обязует полицейских, они сегодня должны приезжать. Но сегодня ведь у нас пока нет закона, не прописано, что есть семейно-бытовое насилие. Закон начинается с понятий, с дефиниций. Кто входит в юрисдикцию этого законопроекта, кого он покрывает, скажем так. Какие мы предлагаем механизмы, о которых уже и МВД сказала давно. У нас есть исследование Санкт-Петербургского университета по заказу Госдумы, где отдельная глава посвящена ответам сотрудников Министерства внутренних дел, которые говорят, что сегодня у них недостаточно механизмов, чтобы предотвратить эту беду. Предотвратить. Мы говорим про профилактику. У нас все прописано в законе, как наказать и как посадить. А вот до этого слово «профилактика» вообще в нашей стране, как и профилактика здоровья, так и профилактика любого явления, почему-то не приживается. Мы вот как только случилось, так приезжайте. Это некая ментальность наша. Мы выживаем в трудных ситуациях, но мы ничего не хотим сделать, а время требует того, чтобы все-таки подстелить для самих же себя этот коврик и не удариться головой. Я фигурально говорю. Значит, что последовало дальше? Закон не устарел. Мы, наоборот, его сегодня практически вот до совершенства довели, хотя ни один законопроект не может быть идеален. Для этого есть первое, второе и третье чтение. Но мы сделали большую ошибку, вынесев его на, скажем так, на рассмотрение зрителям и не зрителям, обществу. Он еще был очень сырой. И, конечно, он справедливо подвергся критике. И поэтому сейчас мы сделали таким образом, мы его дописали с учетом всех конструктивных предложений, их было немало. И сейчас решается вопрос, какая из палат будет подавать: Совет Федерации или Госдума. Либо мы будем коллективным авторством, либо мы будем определяться, кто входит с этим законопроектом. Я очень надеюсь, сейчас идут последние согласования, и я очень надеюсь, что все-таки мы до конца этого созыва внесем этот закон. Но знаете что, если даже нет, потому что сил консервативных много, кто препятствует принятию этого закона, даже внесению его, я сегодня не хочу о них говорить. Мы пережили серьезную атаку консерваторов, фундаменталистов и прочих-прочих.
Говорят, вам угрозы поступали, это правда?
Нам всем соавторам были угрозы, и... Да, даже ведь понимаете, что этот закон вскрыл очень большую проблему, такой опасный гнойник, как я говорю, и она значительно шире проблематики семейно-бытового насилия. То есть вот в парадигме радикальных консерваторов, чтобы было понятно, и традиционалистов, и фундаменталистов, действительно можно бить женщин и детей. Кто главный, кто сильный, тот и главный в семье, понимаете? И вот в какой-то момент, я уже даже не знаю, мы тут вот все сидели и думали, когда это произошло, как мы пропустили это. Вот этот консервативный вирус проник в нашу политическую систему в том числе. И он захватывает постепенно весь госорганизм наш, они собираются идти в Думу, они проникают в Федерацию, они проникают в Кремль и так далее, и так далее. Вопрос очень серьезный. И в результате сегодня вот семейную политику контролируют, как вот с моей точки зрения, абсолютно консервативные силы, являющиеся, кстати, по закону НКО. И вот они настырно лезут в управление государством. И я вот еще, может быть, не в тему, хотя это все про это, чтобы было понятно, почему же такое происходит. Вот мы когда говорим сегодня об иностранных агентах, да, нужно понимать, что вот консервативные сети влияния, они так же сильны, как и либеральные. И вот этот глобальный консервативный проект продвигают на территории России очень многие НКО, и они финансируются из-за рубежа.
Слушайте, я журналист. Тоже? Ничего себе. А откуда? Нет, а давайте тогда, потому что про это никто не говорит вообще.
Я про
никогда.
Это написала статью большую, вот аналитическую. Сейчас я с единомышленниками. Я просто хочу сказать, что второе мое образование я получила в Институте национальной безопасности. Более того, я журналист. И вы понимаете, как никто другой, моя дорогая коллега, что уж если нас что-то интересует, то мы дойдем до просто недр этой проблемы. Так вот, мы сейчас готовим с моими единомышленниками, сокурсниками, большой доклад, который я готова буду представить в аналитическом центре администрации президента, управления внутренней политики, как угодно. Есть четкие факты. У меня абсолютное ощущение дежавю, потому что я работала и жила в Америке в 90-е годы. Все то же самое было там. И сегодня они к нам проникли, например, вот частью этой сети является Всемирный конгресс семей. Это абсолютно американская платформа, которую у нас в 2014 году провели съезд. Вторая вот такая же, скажем, платформа, это известная вам, я думаю, всем, интернет, всемирная платформа интернет-обращения в поддержку семьи, жизни, прав верующих. Это Citizen Go. И под видом защиты традиционных ценностей людей абсолютно зомбируют. Что было во главе массового такого психоза вокруг нашего законопроекта? Почему вдруг священники в церквях, которые, у меня есть среди них друзья, они в ужасе говорили: Оксана, люди приходят, давайте против вот этой команды, далее по тексту кладут записочки, за упокой души, службу отслужите нам. Понимаете, и что было во главе этого? Что этот закон разрушает наши семьи, у вас будут отбирать детей и обязательно их будут отдавать геям. Это, понимаете, вот я сначала мы все смеялись. Потом мы стали задумываться, а мы в 21 веке живем. А мы вообще с людьми, кто, ведь среди этих людей, кто наши оппоненты, есть и мои ровесники. Мне 57, я абсолютно ребенок Советского Союза. Я 1963 год рождения. Среди моих оппонентов есть такие люди. Я подумала, мы же все учились на одних учебниках. Мы читали одну литературу.
Да. А всякие
Советское
разные.
Образование было самым лучшим, как мы считаем. И вдруг мы все резко отупели.
Но мы начали с Кашпировского, с Чумаком же.
Да! И вот вдруг это вот в этот перестроечный хаос нам в наши мозги вливали все, что хочешь. Поэтому ничего общего. Вот то, с чем я сейчас вам говорю, законопроект о профилактике, нежное, доброе слово, не имеет. Есть ряд механизмов, которые, когда они заработают, юридическая, психологическая служба должна будет, согласно закону проекта, работать за государственный счет. Сейчас уже мы голосуем ряд статей в бюджете, которые посвящены, например, организации социальных учреждений на территории регионов. Все деньги есть, куда они тратятся, надо провести аудит и просто перенаправить их. Кризисные центры, например, для жертв семейного насилия, семейно-бытового насилия и так далее. Дайте поработать людям, которым вот сегодня поручено это делать, депутатам. Среди них есть, это я журналист, там есть люди очень профессиональные, в прошлом судьи, ну, судей в прошлом не бывает, тем не менее, адвокатское сообщество очень сильное, правовики, мы разберемся. Спасибо вам большое за все ваши пожелания и продуктивную работу, а теперь дайте нам внести и поработать в первом чтении над законопроектом. Он и так мегасложный.
Я слышала, что вы, Валентина Ивановна Матвиенко, очень включилась и сочувственно отозвалась и понимает важность проблемы, это так, да?
Валентина Ивановна, я каждый день встаю и говорю, дай бог здоровья
Валентине
Ивановне Матвиенко. И спасибо большое Галине Николаевне Кареловой, которая возглавляет рабочую группу. Все ведомства туда вошли, все министерства профильные. Там большое число людей, очень ответственных. И она, они педантично держат эту повестку. И если б не Валентина Ивановна и Галина Николаевна, я думаю, что этой повестки бы уже не было.
Скажите, а среди мужчин, членов Совета Федерации, либо членов Госдумы, поддерживающие, активно с вами сотрудничающие фамилии, это кто?
Какой хороший вопрос.
Да, спасибо.
На самом деле все мы, я имею в виду журналистов, поработали неплохо за этот год, публикуя вот эти истории жуткие семейно-бытового насилия, рассказывая о них. И то, что мы сегодня делаем, и этот случай, он феноменален на сегодняшний день. Если человек, который, да, сказал, ты сама виновата, теперь человек системы, теперь будет наказан. За этот год к нам примкнули мужчины и в Совете Федерации, и в Госдуме. Неудивительно, что это папы девочек.
А вы фамилии не будете называть? Вы за них боитесь?
Нет, знаете, я не то чтобы дую на молоко, но просто мы сейчас формируем состав авторов законопроекта.
Понятно.
Это тоже
преждевременно
важно.
Пока, да, я поняла.
Да, это тоже важно, да. И поэтому только.
Ну, хорошо, да, ладно. Значит, у нас, я напомню, директор фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова рассказала, она сначала рассказала дружественному проекту «Такие дела», что после изнасилования 16-летняя девочка вместе с мамой обратились в региональный следственный комитет. Там, по словам Межовой, старший следователь Надежда Воробейкина давила на потерпевшую, довела ее до слез, обвинила в том, что она сама виновата в том, что ее изнасиловали. И добилась еще того, что девочка написала, собственно, наручно, что все было по взаимному согласию. То есть это, видимо, было сделано для того, чтобы закрыть входящий номер обращения, так сказать, что, значит, ответ получен. Она просто как поняла, что девочка была знакома с насильником и, собственно, усугубила тяжелое психологическое состояние ребенка. Все это вот произошло только-только что на днях. Девочка до сих пор, сейчас, естественно, просто при упоминании о ситуации впадает, ну, она сейчас находится в очень подавленном состоянии. При упоминании ситуации впадает в состояние близкое к истерическому, у нее начинают трястись руки. И поэтому, кстати говоря, сейчас получается, вы знаете, я просто по касательной однажды была свидетелем разбора подобного дела. Ну, там, похоже, там не было, собственно, изнасилования, но были действия там сексуального характера. И понятно было одно, что ребенок, который пережил такую историю, да, и он однажды все это рассказал, допустим, следователям, при дружественной обстановке, все там, и дело в том, что манера Следственного комитета, ну, я думаю, что любого органа, миллион раз вас заставляет рассказывать одно и то же. В принципе, это понятно, вас ловят на неточностях, на несовпадениях, видимо, я так понимаю, не то, что вас ловят, а просто смотрят, есть ли расхождение, и потом... Значит, начинается, вопрос встает, будет, не будет очная ставка с насильником, значит, допустим, что, безусловно, огромный стресс для жертвы. Даже для взрослого человека это не всегда легко, а уж и для ребенка тем более. Потом начинается суд, когда, значит, сторона защиты начинает просить этого ребенка в зал, чтобы он прям перед судьей, там, видимо, расписавшись за него, кто-то распишется, что он ложные показания не дает, чтобы он давал показания. Это огромное напряжение. Я даже себе не представляю. То есть скажите, пожалуйста, у нас есть какие-то нормы, которые защищают жертву от как бы избыточного участия в рассмотрении дела в дальнейшем? Или нет?
Есть нормы, но здесь, конечно, для того, чтобы все-таки, раз мы говорим, что какие-то дела, какие-то вещи, какие-то происшествия и трагедии у нас стали знаковыми, ну, например, Маргарита Грачева, да, с отрубленными руками, мужем, насильником, ведь она сегодня лицо всех нас, кто против насилия. Вот это дело надо довести очень хорошему адвокату до финального, положительного и победного конца. Потому что, ведь знаете, в чем проблема? Вот это типичное перекладывание, чтобы, с точки зрения психологии, чтобы вы поняли, что происходит в обществе, ответственности за произошедшее на пострадавшую, вот она, это часто звучит в адрес жертв и от самих же женщин, абсолютно продиктовано внутренними загонениями. И вот во многом это такое стремление убедить себя и окружающих, даже если ты следователь, что вот обвиняющая, она такая, это благоразумная, достойная, с ней никогда ничего плохого не случалось, а вот эта пострадавшая, вот наверняка заслужила все, что с ней произошло. И вот эта уловка в том, что намерения и возможности насильников при такой постановке вопроса вообще не учитываются и не рассматриваются. Вот есть только абстрактное понятие «насилие» и «жертва». В действительности, ну, как мне кажется, корнем проблемы, конечно, является поведение насильников. Вот именно его необходимо изучать и анализировать, чтобы выяснить, например, там, как заниматься профилактикой насильственных действий, обучать людей не допускать сексуальную агрессию, эксплуатацию. Ну, я вот вам в общем говорю, да. Потому что пока в обществе не будет исключена эта тема, сама виновата, и мы будем исключать любую мизогонию из своего поведенческого, скажем так...
Паттерна. Да,
да, да.
Ничего не сдвинется. Ну, понятно, то есть нужно, чтобы всем это было очевидно. Но у нас очень много сообщений от слушателей сейчас. Я их зачитаю сразу. Давай. После новостей середины часа. У нас сейчас будут новости. Оксана Пушкина, заместитель председателя Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, с нами сегодня. После новостей перейдем к зачитыванию. Можете присылать ваши истории, ваши мнения и так далее на Telegram «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Можете присылать на смс +7 925 888 894 8. И звонки под конец тоже, конечно, обязательно с вашими историями будем принимать. Особенно интересная история тех, кто похожий опыт пережил. 10:30 новости.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. Анастасия Аношко у микрофона. Это я, Оксана Пушкина, заместитель председателя Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Мы говорим о том, как долго у нас в нашем обществе, особенно у людей, которые отвечают за противодействие насилию, это наши силовые органы, которые мы наделяем для этого властью и карательной силой, когда они перестанут говорить «сама виновата». Как, на самом деле, они же тоже часть общества. В общем, это такое выражение, это, знаете, как про врачей некоторых, ну, которые вот так вот по-житейски так иногда там говорят, ну вот, что там стариков лечить, например, это неправильно, реанимационные койки – это для тех, у кого есть шанс выжить, зачем тратить ресурсы, например, там, на пожилых людей, допустим, это аморальные такие, как бы, антигуманные высказывания, но они так думают на самом деле, и это проблема, то есть, с одной стороны, мы знаем, что так говорить нельзя, с другой стороны, вот люди, близкие к практике, они так говорят. То же самое происходит с этим насилием, когда говорят, сама виновата, а не надо было идти в компанию и пить алкогольные напитки. Но это же дети, с другой стороны. Именно в этом возрасте, в подростковом, когда ты выходишь, для тебя уже никакой родитель, там не авторитет, это психология, ты начинаешь вливаться в эту компанию, завоевывать авторитет у ровесников. В какой-то момент, да, совершаются ошибки, кто-то пьет алкоголь. Вот эта вот история с девочкой, я забыла, Энджойкин потом на нее сделал еще, ее на Первый канал приглашали везде, она рассказывала, помните? Я забыла ее фамилию, она у меня вылетела из головы. Потом она вышла замуж за оператора Первого канала.
В общем, тоже... Шурыгина, да?
Да. Ну, это похоже, там тоже было. Она рассказывает, вот да, но мы выпили водку, да, вот там так все было. Да. А потом они на меня. И как бы вся страна все равно про себя думала, смотрела и думала, ну, жалко, конечно, девчонка хорошая, но ведь сама же виновата.
Ну, сама виновата, да? я помню.
Можно я продолжу? Да, конечно.
Да, и еще очень распространено, например, давайте пройдем по этим фразам, а чего она хотела, когда она так оделась. И вот я вам хочу сказать, на самом деле выбор одежды вообще никак не снижает уровень домогательств. Это и многочисленные исследования показывают. И, собственно говоря, вот мой жизненный опыт, и опыт, я уверена, большинства из нас. И вот, знаете, я подумала, если бы один только вид женского там тела в короткой юбке или в декольте вызывал у мужчин там невероятное перевозбуждение.
То максимальное количество на пляжах было бы, конечно.
Да, тогда про пляж мы забыли, и все надели паранджу, понимаете?
Буркини. Очень хорошая, кстати, вещь. Ну, слушайте, вопрос...
Но мы же не наденем.
Скрывать все наши недостатки.
Мы в 21 веке живем.
Да, нет, но это понятно все. Смотрите, я просто, вот тут вот нам пишут, обратите внимание, Оксана Пушкина – это наш с вами посол добрый, можно сказать, воли в Государственной Думе, который сейчас чуть ли не единственный с коллективом небольшим примкнувших мужчин и коллег-женщин делает так, чтобы хотя бы начиная с закона у нас началось новое осознание проблемы насилия и жертв, и того, что можно и что нельзя. Давайте дадим слово слушателям, посмотрим, что думают наши дорогие слушатели, из которых по статистике большинство мужчины от 30 до 40 лет. Вот, и, соответственно, они нам пишут либо СМС, но СМС, наверное, женщины тоже пишут, и мужчины, и все. Плюс 7-925-88-88-94-8, и телеграм наш «Говорит МСК-бот». Также у нас есть приложение, в котором там подкасты и все такое, есть кнопочка «Отправить сообщение». Так, о боже, у меня тут почему-то опять появляются вперемешку еще сообщения к предыдущей программе. Ну да ладно, прокомментируйте... про Шурыгина как раз напоминают. Прокомментируйте инцидент. Так можно много народу пересажать. Это раз. Страну с подавляющим большинством одиночек подняла с колен. Женщина – это экономическая сила. Взывайте к их разуму, пишет 80-я, наверное. Я думаю, что это женщина. Кто хотел, тому... Вливали, кто не хотел, тому не вливали. Так, это я не понимаю, что такое. Парни тоже в таком возрасте, тоже дурачки пока. Да, Сергей П., да, я согласна, наверное. Поэтому паритет. Пьяная вписка, все спишет. И не надо потом буксовать. Девочку недавно, вот только что нашли девочку. Папа в командировке, бабушка в больнице, 14-летнюю в Москве, изрезанную всю. ножом. А потом сопоставили, помните, на прошлой неделе свели с концы с концами. В тот же день там из этого же дома скинулся, значит, молодой человек какой-то, 20-летний. То есть там, ну, они решили встретиться, вот, и все это закончилось очень плохо. Но это как бы крайний случай, там уже... Два трупа, и как бы, и все. И не на кого, в общем, наверное, уже жаловаться. А вопрос в том, что да, это происходит, но как мы к этому относимся? Хороший пример в фильме «Ворошиловский стрелок», пишет Михаил Михайлович. Что девочка делала с толпой пьяных лиц мужского пола? Алекс, очередная Шурыгина. Вот, видите, какое отношение? Посмотрел, что... Так, есть ведь разница между «сама виновата», то, что произошло между... И то, что произошло, и между юридической точки зрения на произошедшее. Именно эту разницу и должна была следователь понимать, раз уж она там работает. Что-то вспоминается история Шурыгина. Анастасия, это точная история или как с налоговиками? Вначале рассказали одно, а причем налоговики, причем о чем речь? Девочка в нашем обществе не всегда будет сама виновата, потому что ее никто реально не готовит к взрослой жизни. Она не знает своих прав и последствий необдуманных действий. То есть не надо было идти. Но это, вы не можете этому противостоять. Все идут, все пробуют. Но осознанность в этом отношении и то, как мы относимся к тому, что все равно, скорее всего, будет происходить. Снижать мы будем пытаться, но это будет происходить. Но наше отношение должно поменяться к этому, нет? Оксана, как вы думаете, что именно, например, очеловечение образа жертвы, что может подействовать вот так вот массово на людей, как вы видите?
Я убеждена, что наши с вами разговоры на эту тему, которые должны становиться более частными, и сегодняшний эфир, он должен... Моя мама говорит, знаешь, говори, 5% да останется. Я так всегда к этой вот фразе ее относилась с улыбкой. А сейчас я понимаю, что вот за год, то, что я вам говорю, уже перемены произошли. Да, мы говорим, надо быть... Я, во-первых, согласна со всем там вот этими высказываниями в СМС-ке. И это как раз вот те... мысли, которые сегодня гуляют в нашем, так сказать, сознании общественном. И есть такое мнение, есть такое. Безусловно, юрист должен отделять. Но если сама эта женщина росла в среде, кто сильный, тот и главный. Если она сама страдает давно и того не подозревая, не загоняет, то как она может относиться к этой женщине? Это антипрофи, и, конечно, совершенно правильно, если последуют санкции в отношении ее. У нас нет сексуального просвещения, дорогие мои. Это тема табу. И это категорически неправильно. Я всегда апеллирую к советскому своему детству, но... Как ни странно, какие-то вещи нужно оттуда было брать и просто прививать в нашей новой России. Например, в моей Петрозаводской школе, маленький городок советский, я уже везде говорю, к нам приходили из женской консультации врачи-гинекологи, начиная с 7 класса, а к мальчикам урологи. Нас делили, это был такой внеклассное занятие. И, в общем, даже при всем при этом мы совершали ошибки, и вы, Анастасия, правы, что все равно тянет молодежь на улицу. Мы все через эти ошибки проходили. Но кто-то был более подготовлен, а кто-то вообще не подготовлен. Поэтому, вот, например, частая очень история, надо быть осторожнее. Знаете, это вот такие вот наши родительские. Надо было быть осторожнее. Это вот попытка уговорить себя, что соблюдение такой некой универсальной техники безопасности гарантирует нам безопасность. Но, к сожалению, это все не про это. Это вот абсолютно вещи одного порядка. И их невозможно искоренить, потому что ну, нужно адаптироваться к обстоятельствам и просто всячески избегать их, да, с одной стороны. Но с другой стороны, если мы обвиняем в этом, то мы... как граждане ничего не делаем, чтобы профилактировать это явление. Мы должны абсолютно бить в набат, когда мы видим вот эту горстку подростков воинствующих. Когда-то это было нормально звонить в полицию и говорить, слушайте, здесь у нас они шумят, и там какие-то крики, визги. Я помню, как мы разбегались с компанией в моем детстве.
Когда патруль приезжал,
вы разбегались? Да, и у нас были еще такие, знаете, народные патрули. О, Господи. Это же были наши родители. И мы разбегались, и это нас, кстати говоря, уберегало от каких-то вещей, чтобы не зайти дальше, как я говорю, в штопор наслаждений. Понимаете? Например, еще такая история, ханжеская такая немножечко. В моей среде такой проблемы нет. Это вот...
Да, это люди в возрасте, говорят, что у них действительно в возрасте таких проблем уже действительно совершенно
не бывает. Насилие есть везде, Настя. И оно абсолютно точно так же повсеместно замалчивается. Просто оно, это вот понятно, например, даже вот по этим историям. Мы вокруг сегодня все накалено. Вообще планета раскалена. Вот спичку брось, она загорится. Посмотрите, что творится с экрана. Я уже к нашему цеху, Насте, обращаюсь. Мы перестали даже вести на неповышенных тонах беседу. Доказывает свою правоту или нет.
Это драматургия такая, да, это же понятно, что это привлекает. Конечно, может, на низменные какие-то. Зачем? Чтобы внимание привлечь. Естественно, интересно накал смотреть.
Настя, я же вела ток-шоу. Я же помню, что говорится.
У вас было спокойное ток-шоу. Я видела ваше ток-шоу. У вас была, конечно, всегда умиротворенная какая-то атмосфера.
Это женский взгляд. Но когда я потом вела другие ток-шоу, я могу сказать, как накачиваются люди, свидетели происшествия или жизни, судьбы человека, которые за кулисами. Выйди сейчас и как двинь ему. Ну, это же факты. Это факты, которые существуют. Значит, надо же начинать еще из средств массовой информации. Кто должен дать эту команду?
Владимир Владимирович Путин.
Нет? Я думаю, что это тренд общества, который созреет очень скоро. Я вам, приведу еще один привет, пример и замолчу. Послушаем зрителей, в смысле слушателей. Я приехала в Москву в 97 году. И мне мои коллеги, которые захотели, чтобы я работала на Первом канале, сказали... Я говорю, давайте я вот буду делать истории. Я вот на Ленинградской студии телевидения делала такие вот мини-фильмы. На что мне, я помню, Саша Любимов из телекомпании «ВИД», он сказал, слушай, да кому это нужно, все эти вот сентиментальные вещи? Вот давай ток-шоу, типа «Я сама». Тогда Юлия Меньшова на 6-м канале вела шоу «Я сама». И я так скисла, я говорю, давайте я попробую сделать. И я сделала первые 4 истории. Они посмотрели, сказали, да, эта интонация сегодня необходима. Потому что действительно в тот момент, в конце 90-х, тоже что-то мы что-то выбирали, какие-то окна программа была с мордобитием. Мы же по кругу, к сожалению, мы не по спирали. Поэтому все вернется. И интонация потребуется скоро иная.
Иначе ваши программы были про насилие? Я помню, что
мои программы... Я начала женские истории, потом был женский взгляд, потом была более агрессивная ситуация. Программа называлась «Я подаю на развод». Вот когда там выясняли отношения и свидетели истории заставляли там «Выйди и двинь». Потом была программа «Зеркало для героя». А более камерная, но тем не менее, нужно было перчинки. И, собственно говоря, потом я поняла, что интонация эта не нужна, и я ушла с телевизора. Просто приняла решение в один день. Меня не надо, в этом я участвовать не буду. ДНК-тесты не мой формат.
Понятно. Смотрите, у нас пишет, Роман Молодой пишет нам, в американской школе медсестра беседует с девочками 13-14 лет и рассказывает, что инстинктивно делает мальчик, когда она остается с ним одна. Ее учат, как снять с него напряжение. Мама дорогая, показывает на банане, как можно безопасно для нее последствия беременности снять с него напряжение, а мальчикам она показывает презерватив и объясняет, как им пользоваться. Ничего себе, Роман Молодой нам рассказывает. Но я думаю, что там по-разному все во всех школах, на самом деле. Так вот, прям нельзя огульно. Может, где-то такое и есть, не знаю. Сейчас все знают свои права, никто не знает обязанности, пишет Трифит. Через Телеграм говорит МСК-бот. Соглашусь, что надо просвещать, но много идет из семьи, пишет Алекс. Мне кажется, в Москве и Питере еще можно добиться какой-то правды, но в глубинке так и останется 19 век в этом плане, пишет Сейгар. Видите, вот фонды, они помогают в этом смысле. Они, кстати, вот этот фонд «Сохраняя жизнь», они грант в 2020 году получили, я так понимаю, какой-то от правительства или от государства, от российского. Напилась, была не против, протрезвела, испугалась, рассказала маме. Андрей пишет. Ну, это как бы формат «сама виновата». А когда увидишь девочку до 40 лет, тут же перехожу на другую сторону улицы. Правильно делаете, Григорий. И дальше тоже надо так делать всегда. Вопрос к Оксане. Что Оксана Викторовна думает про мужчин с помощью яйцеклеток анонимных доноров, сурмам и решений судов, ставших автономными отцами? В это же время 17% женщин Москвы не родили. Многие из-за отсутствия мужчин готовых стать хотя бы с родителем. Благодарю за ответ. Андрей Полунин задает такой вопрос через Телеграм. Но это другая тема, Андрей. К сожалению, у нас сегодня тема заявленная, мы от нее не будем отступать. Вот. Про сурмам и прочее когда-нибудь, если Оксана Викторовна захочет, мы с ней договоримся, поговорим об этом отдельно. У нас идет жестокая рыночная борьба за жизнь, за процветание в обществе. Это отражается на психологии людей. Они живут как в джунглях, где все делится. Нет, на самом деле снижение идет. Есть статистика, вы знаете, что новые поколения все менее-менее вообще вовлечены, и у них все более и более поздний старт и дебют сексуальной жизни. Это исследования по развитым странам, и у нас тоже, в том числе, доступность вот этой информации и так далее, они делают менее привлекательной. Вот, есть такие исследования. В этом смысле мы должны продолжать бороться с насилием, конечно, но не надо обманываться насчет увлеченности детей или там подростков, ну, детей таких вот уже подросткового возраста, вот этим вот форматом общения. Это, наоборот, даже скорее, можно сказать, проблема в какой-то степени. 7373948, наш прямой эфирный номер, сама виновата. Как вы думаете, когда уйдет? Может быть, поколение должно смениться? 7373948. Даже если по формальным признакам будут принимать заявления, потом будут в беседе со следователем, а следователь будет говорить, ну, что-то хотела, а зачем? Вот уже постфактом обвинять, по сути, жертву в том, что произошло. 7373948. Алло, здравствуйте. А главное, что потом-то? Ну, допустим, ее пожалели. А что делать с насильником? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Исправит ли его тюрьма?
Вот я хотел сказать, да, обучение детей обязательно нужно. Надо просвещать в этом отношении. Это первое. Второе, по поводу Шурыгиной. Там она сама виновата. Это 100%. И она пропиариться хотела и получить денег, что она и хотела, и ей надо было вообще идти на дом 2. Mm-hmm. Я думаю, что там ей очень хорошо было.
Mm-hmm. Так что уж... А вы когда-нибудь так вот принимали участие в таких попойках пьяных, и так, чтобы уже сначала напоить девушку маленькую,
нет,
которая еще не следит, не знает меру своего там опьянения, а потом как бы сделать так, что она вроде бы согласна? Нет, не делали такого?
Нет, никогда в жизни такого не делал. Я бы, честно говоря, за это бы наказывал.
Ну, а так как узнаешь-то потом? А потом всегда можно сказать, что она сама виновата. Вот как вы только что сказали. Это же всегда можно так сказать.
Ну, Шурыгиной там совсем другая ситуация была.
Да какая ситуация? Там... Ну, собрались все. Ну, как вот дети собираются, эти подростки, и начинают выпивать. И курить теперь уже электронные сигареты, если вы не знали.
Я знаю. Но дело в том, что проконтролировать 24 часа в сутки, короче говоря, детей, это просто невозможно.
Конечно, невозможно. Они вас перед
тут
вашим носом закрывают.
Надо подготавливать детей, объяснять им, понимаете?
Надо. Спасибо вам большое за звонок. Надо, но это не всегда работает. Вы что, сами всегда следовали советам ваших родителей, которые вас учили и готовили к жизни? 7373948. Бросать пельмени в кипящую воду? Вы никогда не бросали в холодную в детстве? Алло, здравствуйте. 7373948. Наш прямой эфирный номер. Это телефон для тех, кто хочет высказаться. Может быть, опыт какой-то есть подобный. Алло, здравствуйте. Алло. Вы в эфире, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте.
Двухлитровый ЦИРМ.
Телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Оксана, как вы думаете, поколение должно смениться, чтобы ушло это понимание «сама виновата» и насилие стало бы неприемлемым?
Да, я думаю, да. Сейчас те люди, которые вот вокруг меня объединились, это студенты, в том числе юридических вузов, скажем, после истории в Госдуме нашей, где журналистки, девочки вынуждены были покинуть Госдуму, перестать работать в нашем пуле. Из-за моего коллеги. Мы дождались студентов из МГЮА, Московская юридическая государственная академия, очень Кутафина, очень легендарный вуз, и они принесли свой законопроект, сексуальные домогательства. Вот где все прописано, что есть сексуальные домогательства, что подразумевается под этим, что, опять же, кто входит в юрисдикцию этого, с какими доказательствами и обвинениями ты можешь выйти в суд. И там уже нет этой мизогинии, там не будет, потому что будет четко все определено. У нас же, опять же, нет законодательства. Все же надо на порядок надо наводить в этом. Нужно абсолютно точно сексуальное просвещение, и нельзя быть ханжами. И вот этот вот звонок по поводу, как там в Америке, я вам рассказала, как было в Советском Союзе. У нас тоже были макеты, нам чертила гинеколог все наши женские органы, нас предупреждали. Более того, в советской школе были уроки юридической грамотности. Можете себе представить, как писать, куда обращение, что за... Мы сегодня, если бы мы понимали, а это поколение пройдет этот период, будет понимать, что вы оба будете виноваты, что вы оба за сделанное отвечаете. Ты, что не смог предотвратить, и ты, которая, так сказать, вот пришла и очутилась, и оказалась... И когда у тебя будет этот манок в голове, в твоем мозгу, что «о», это вообще опасная ситуация. Я вообще рискую на самом деле. Ведь это может закончиться тем-то. Чище взаимоотношения будут между честнее друг с другом. В Швеции дошли... Я беседовала со шведами и говорю, слушайте, ну вы уж совсем зашли до ручки. Вот чтобы, так сказать, друг с другом романтическое свидание провести, надо, значит, писать соглашение, что вот я соглашаюсь, если что, на интимный контакт. А они на меня так смотрят и говорят, вы знаете, мы тоже так думали, что мы сумасшедшие. А на самом деле мы прописали этот закон... На тот случай, если жертве потребуется это, понимаете, профилактика, превентивные меры и в законодательном поле. Но нам кажется, что они больные. Нам кажется,
а у нас что... почему никто не... Вы думаете, общество не готово принять
такое? Послушайте, мы не можем закон... Я не могу все тянуть, я то есть тяну все. Но должны прийти молодые, я всех зову, в Думу люди, другое поколение... не страдающие мизогинией, подчеркиваю. Другое поколение, которое абсолютно феминизм воспринимает правильно. Это про равенство, это не про экстремизм, как мои коллеги с трибуны нам вещают. Которые объединятся и пропишут нормы поведения для 21 века. Которые сочетаются с одним рефреном. Каждый из нас человек. И у нас у всех прописана Конституция равные права. И традиционные ценности – это прежде всего про человеколюбие. А все остальное – это зомбирование на самом колоссальном примитивного, вот колоссально примитивный уровень. Вот и все.
Давайте звонок еще, последний, самый последний успеем принять. Алло, здравствуйте.
Настя, здравствуйте, Олег.
Да, здравствуйте. Вот.
Девушка выступает, все правильно говорит, понимаете, но законом ты не решишь. В обществе вот мы все сейчас как попрятались по своим норкам и живем как хотим, понимаете. То есть должно быть вот это человеколюбие в обществе должно быть.
Спасибо, спасибо большое. Это очень жутко и страшно, до какого маразма и мерзости мы дошли. Фемофашизм уже у ворот, пишет Роман Попов. Это как раз один из тех, видимо, консервативных, как вы так вместо слова мракобес, вы консервативный как-то употребили несколько раз. Я хотела прям вас переспросить, правильно ли я понимаю употребление этого слова. Еще он же пишет через Телеграм, людей, продвигающих закон о домашнем насилии, они должны быть посажены на скамью подсудимых. У нас есть тут противники среди слушателей, видите, активизировались противники.
Нет,
такого не должно быть. Наоборот, нужно как можно скорее принять. И последний самый на 30 секунд вопрос. А с теми, кто насильник, их же тюрьма же не исправит или исправит, если коротко? Вот, допустим, произошло, приняли, Следственный комитет принял, обнаружил круг причастных. Дальше что происходит?
Рассказываю, как
20 секунд у нас.
Много фильмов из тюрем. Им покажут Кузькину мать. Я вас уверяю.
Отношения а я за человека на зоне, надо его как-то воспитывать. Надо его,
отношение
надо ему книги,
к насильникам
психологу.
На зоне специфическое.
Ужас,
и но с ними работают и психологи. Поэтому вот от того, как мы будем звучать в данном случае, и в данном случае тоже, будет зависеть этот насильник.
Да, что с ним дальше будет после освобождения? Да. Оксана Пушкина, заместитель председателя Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, была с нами. Спасибо вам огромное. Сейчас спасибо новости, вам. После этого программа «Полигон».